49 глава, книга пророка Исаии. Мы потихонечку подходим к самому ее центру, к презентации Мессии. И в прошлый раз мы уже останавливались. Мы говорили достаточно много о природе Мессии. Помните, 700 с лишним лет до рождения Иисуса Христа так ясно, так детально представляет нам Дух Святой описание того, кто станет Спасителем. Божьего Мессию, который, если вы помните, в первом послании Петра, в первой главе написано, что этот Агнец, избранный прежде создания мира, он был приготовлен еще до того, как первая пылинка Вселенной появилась. То есть Божий план уже был готов, и мы, конечно же, не понимаем всех тонкостей, потому что Божий разум намного сильнее, чем наш разум. Но мы с этой стороны, глядя на то, что Господь делает, мы восхищаемся им, мы поражаемся им. И мы, конечно же, в смирении доверяем Ему свою жизнь. И каждый раз, когда мы подходим к новой грани Божьей истины, говорящей о служении Мессии, это новые и новые причины для всего того, что я только что сказал, для укрепления упования, для восхищения, для надежды, которая у нас есть. Именно это мы сегодня встречаем в следующих трех стихах, которые станут объектом нашего внимания. Мы в прошлый раз говорили о природе Мессии, который представлен нам в первых четырех стихах 49 главы. А сегодня посмотрим на его цели, на его задачи. Вот. И одной из доминирующих, одной из явных задач, которые мы видим здесь, это спасение народа израильского. Поэтому я и назвал свою проповедь сегодня «Будет ли спасен Израиль?». Правда, у нее есть еще второе название, оно здесь как-то не поместилось, наверное. «Глобальные цели Мессии». Одной из целей Мессии является спасение Израиля, мы об этом поговорим немножко подробнее. Итак, давайте прочитаем. 49 глава с 5 стиха. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом для народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святой его, презираемому всеми поносимыми народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя». Эти несколько стихов буквально переполнены Божьей истиной, чрезвычайно важной. Важной для нас, важной для нашего общего понимания того, что Господь делает во Вселенной. И как я уже сказал, что здесь представляются цели, глобальные цели Мессии, и этих целей две – спасение Израиля, во-первых, и оно доминирует здесь, и потом спасение всех народов земли. И, конечно же, кроме всего этого, мы видим, как все это ведет к самой важной цели, о которой мы уже говорили не раз, это проявление божественной славы. Итак, давайте посмотрим подробнее на первую цель, это спасение. Мессия говорит, это слова Мессии, которые мы читаем, это слова Мессии. Мессия говорит, что спасение людей, возвращение их к Богу – это изначально главная цель, ради которой Бог, посмотрите еще раз, образовавший меня от чрева в раба себе. Посмотрите, 5 стих. «Ныне, говорит Господь, образовавший меня из чрева». Речь идет о воплощении Сына Божьего. Сын Божий всегда был. Он всегда, он полноценный Бог, и поэтому у него нет начала. Здесь же речь идет о моменте воплощения, когда Сын Божий становится человеком. И вот он становится человеком для одной конкретной цели. Здесь написано «образовавший меня от чрева в раба себе». То есть вся Вселенная, она вращается вокруг этой важнейшей цели, которую Бог поставил, и Бог посылает Сына с небес, и Он посылает Его для того, чтобы достичь эту цель. И прежде всего эта цель, она касается народа израильского. Посмотрите еще раз эти слова. «Образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». И дальше он добавляет, «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». То есть это очень почетная должность или почетная миссия. И это дело делается Божьей силой. Бог наполняет Мессию своей силой для того, чтобы достичь этой цели. И вот сразу после этого, посмотрите, шестой стих, следующий стих. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, возвращение к остаткам Израиля». Заметьте, он в пятом стихе говорит полностью о восстановлении Израиля и обращении его. Шестой стих, половина стиха говорит о возвращении Израиля. И дальше вторая половина добавляет важную часть. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть здесь как бы добавочная цель. Да, в общем, ты идешь для того, чтобы Израиль спасти. Но, кроме того, я сделаю еще больше, расширю твою задачу и твои цели. И вот здесь мы видим, как рядом стоят две этих цели. Спасение Израиля и спасение язычников. Понимание места Израиля и язычников в Божьем плане всегда вызывало массу вопросов. Вызывало многочисленные споры. Вокруг этой темы создавались богословские системы. Создавались и в каком-то смысле создаются, потому что они постоянно пересматриваются. Мы видим, как разные богословские системы, они претерпевают изменения. Суть этого процесса заключается в следующем. В Библии есть некоторые истины, которые достаточно ясны. Они представлены в Писании так, что ты читаешь их, и ты видишь, что это достаточно убедительно. Но есть такие вопросы, которые, они как бы не совсем ясны в Писании, а вот для того, чтобы выстроить известные истины в систему, то мы вынуждены их предполагать. И вот поэтому одни люди берут, выстраивают одни факты, и у них появляется ковенантное богословие или богословие заветов. Наверное, большинство присутствующих здесь не совсем понимают, что это такое. Но это большое направление в христианстве. Другие берут известные факты, выстраивают их немножко по-другому и заполняют их своими дорисовками. И у них получается диспенсациональное, так скажем, трудно выговариваемое слово, богословие, dispensational по-английски проще, богословие. То есть получается другое объяснение того, что ожидает нас в будущем. Так вот, мы сегодня и на протяжении последующих проповедей будем касаться этих вопросов по причине того, что пророк Исаия об этом говорит в последних главах своей книги. И мы будем подходить к этим вопросам таким образом. Мы будем изучать то, что ясно, и остановимся там, где не ясно, для того, чтобы мы были твердо уверены в том, что в действительности ясно, в действительности представлено нам в Писании. Перед тем, как мы коснемся этого текста детальнее, я хотел бы сделать два очень важных заявления, которые всем нам нужно знать. Самое первое. Как Израиль, так и спасенные из других народов, когда бы они не были спасены, спасаются одним единственным способом – верою в Мессию, который умер за нас на Голгофском кресте. Для людей, которые жили до Христа, это была вера в обетование о Мессии, который должен был умереть за них на Голгофском кресте. Для нас, которые живем после пришествия Иисуса Христа, Его смерти, Его воскресения, это вера в благую весть о Мессии, о том, что Он для нас уже сделал. Я еще раз повторю, нет специального, особого еврейского пути спасения. Вся Библия говорит о том, что путь спасения один, и когда Бог говорил евреям о том, что они спасутся, Он направлял их к Мессии. И посмотрите, вот этот текст, который мы сегодня изучаем, он ясно говорит, что Мессия спасает Израиль. Никто другой. Вера в Мессию спасает Израиль. Это помогает нам понять одну вещь, что все вот эти тенденции, поползновения, которые существуют или периодически возникают в христианском мире, когда христиане начинают интересоваться иудаизмом, иудействующие христиане самые разные, все это не имеет никакого библейского основания. Библия, Ветхий Завет и Новый Завет концентрируются на спасении через Господа нашего Иисуса Христа, Искупителя, которого Бог послал. Это первое очень важное утверждение, это факт, известно, ясно поставленный в Писании. Второе. Спасение было прежде всего обещано и предложено Израилю. Израиль – законный первый получатель спасения. И только потом оно стало доступным для язычников. Вот эти два факта известны нам в начале, и сейчас мы потихонечку будем исследовать этот текст, и мы сможем прояснить некоторые другие. Некоторые сегодня, некоторые, если Господь даст, ну, скорее всего, это уже в следующем году, потому что там немножко позже эти главы, когда, в которых детальнее освещается эта тема. Итак, давайте еще раз посмотрим на 5 стих 49 главы. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе». Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Мессия представлен как раб Иеговы, раб Господень. И дальше он говорит для конкретной цели, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Мы живем в век, который Бог определил в основном для спасения язычников. Вот этот период времени, когда Израиль, он не занимает того места, которое он занимал тогда или которое он будет занимать когда-либо. И поэтому мы забываем, что спасение изначально было обещано народу израильскому. Что Израиль был первым получателем. Бог избрал этот народ для особенной миссии. И поэтому все обетования, все заветы, включая Новый Завет, были даны Израилю. Бог жил среди народа израильского. Моисеев закон был дан народу Израиля. Мессия был евреем. Он родился через еврейский народ, пришел на землю. То есть вся история, предшествующая приходу Мессии, она была связана с Израилем, поэтому Мессия был дан для Израиля. Посмотрите, когда ангел возвещает Марии о том, что у нее родится сын, она станет матерью Иисуса Христа, он ясно показывает, что Мессия будет царствовать над домом Израиля. Первая глава Евангелия Луки, 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова, и царству его не будет конца». Заметьте, это соответствует всему тому, всей череде обетований, которые были в Ветхом Завете. Поэтому Мария воспринимает это обетование вполне естественно. У нее родится сын, он будет Мессия. И главная задача этого Мессии – он будет царствовать над домом Иакова. И он, его царство не будет конца. То есть это вечное царство Мессии, которое придет к Израилю, к израильскому народу. Есть много других мест, которые в Новом Завете, которые говорят об этом. Я приведу буквально 2-3 для того, чтобы мы могли иметь общую картину. Помните, когда к Иисусу Христу подходит женщина-хананьянка, и она просит, чтобы он исцелил ее дочь. Иисус отвечает ей очень интересным образом. 15 глава Матфея, 24 стих. Он же сказал ей в ответ, «Я послан только к погибшим овцам Израиля». То есть Иисус ясно говорит, образовавший меня, послал меня для того, чтобы спасти Израиль, для того, чтобы израильтяне были спасены. Иисус потом, правда, удовлетворил просьбу этой женщины, вот, но перед этим он подчеркнул, что его служение – это служение Израилю. Матфея 10 глава. Иисус посылает своих учеников на служение и говорит здесь интересные слова. «Заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в дом, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Посмотри, «but go rather to the lost sheep». Наипаче не совсем это точное здесь слово. «Rather» – вместо того, чтобы идти к язычникам, идите, идите к погибшим овцам Израиля и проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Даже после того, как Израиль в лице его религиозных лидеров отверг, народ израильский отверг Мессию, смотрите, Бог послал во исполнение обетований Мессию Израилю, и Мессия 3,5 года он служил, проповедовал, он даже вошел в Иерусалим торжественно, как царь во исполнение того, что пророк говорит, пророк Захария говорит точно, что он на молодом осленке, на ослице, они въезжают в город. Это абсолютно точное исполнение пророчеств. Бог дает Мессию своему народу. И в ту последнюю неделю, помните, произошло отвержение Иисуса Христа, Мессии, своим народом израильским, которое закончилось распятием Сына Божьего. Так вот, несмотря на это, первая церковь образовалась где? В Иерусалиме. Из кого? Из еврея. Несмотря на все это, мы видим, как израильский народ играет колоссальную роль. И в действительности, даже чтобы церковь стала, чтобы перешагнуть барьер от евреев к язычникам, барьер проповеди Евангелия, Богу нужно было проявить целый ряд сверхъестественных действий. Помните, явление ангела Петру, видение Корнилию, потом проповедь у Корнилия, потом Бог дает сверхъестественную способность им говорить иными языками. И все это только для того, чтобы убедить евреев, что язычники тоже могут спастись. То есть мы видим, какую важную роль играл еврейский народ в этом процессе. Но даже после того, когда церковь стала в большинстве своем состоять из обращенных из язычников, даже после этого апостол Павел пишет послание к римлянам. И слушайте, что он говорит в самой первой главе, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И дальше интересное слово. «Во-первых, иудею, потом и еллину». Вот такая картина, которую мы видим в Божьем плане. Продолжая это послание, объясняя суть Евангелия, апостол, завершив главную презентацию Евангелия в 9 главе, он подчеркивает и говорит, что, несмотря на то, что он проповедник Евангелия среди язычников, у него великая печаль о его народе, о народе израильском, который как народ не принял, который как народ отверг своего Мессию. Заметьте, верующие тогда, огромное количество верующих было из евреев. И когда Павел пишет, что великая печаль о народе, это не потому, что евреи не могли спастись. Нет, евреи спасались точно так же, как они спасаются сегодня. Но Павел говорит о большем. Он говорит о том, что Бог обещал когда-то, что этот народ, его сердца поменяются. Поэтому он пишет, 4 стих 9 главы, «Израильтян, которым принадлежат», он говорит, это ж им принадлежит, усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Это действительно так. Все обетования о спасении были даны Израилю. Мы понимаем, конечно, есть Авраамов завет, есть Синайский завет, есть Давидов завет, есть много заветов, которые были вот там в древности, но мы-то все, мы-то основываемся с вами на каком завете? На Новом Завете. А вы знаете, что Новый Завет был дан никому другому, а Израилю? Посмотрите, пожалуйста, Иеремии 31 глава. Вот мы читаем это, и мы не обращаем на это внимания. 31 стих – это эти стихи, которые нужно знать наизусть, это основание нашей с вами веры. основание жизни. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. То есть с ними заключен, Новый Завет будет заключен. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Речь идет о Синайском завете, который евреи нарушили. Но вот завет, который я заключу, он добавляет опять с домом Израилю. «После тех дней, – говорит Господь, – вложу закон мой во внутренности, и на сердца их напишу, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». Посмотрите, здесь ясно сказано, что Новый Завет обещан Израилю. И это понимание было настолько глубоким у Первой Церкви, что они не могли себе представить, что можно прийти к Богу через Иисуса Христа напрямую, минуя еврейство. То есть они говорили, да, все могут спастись, любые язычники могут спастись, но сначала вам нужно принять обрезание, принять закон, принять, стать иудеями или прозелитами в то время. Это. И потом только вы, становясь частью еврейского народа, после этого вы сможете иметь право на Новый Завет, который был обещан кому? Израильскому народу. То есть у них вот это все складывалось в целостную систему. Мы видим потом, что Бог через свои видения, через апостола Павла, через свои действия говорит, нет, у язычников есть напрямую доступ через Иисуса Христа. Но то, что Новый Завет был обещан, мы посмотрим на это Израилю, это точно. Мы знаем, что Израиль не принял посланного Богом Мессию, когда Иисус выходит из Иерусалима после вот этой недели напряженного противостояния с фарисеями, с иудейскими лидерами, он говорит о народе Божьем следующее. Посмотрите, Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Это очень сильные слова. Иисус Христос говорит о том, что на протяжении всей истории этот народ не принимал Божьего Слова, избивал пророков, побивал камнями их до смерти. И в результате того, даже когда он пришел, чтобы собрать детей своих, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. И поэтому оставляется дом ваш пуст. То есть Бог обращается к Израилю, к Иерусалиму, к этническому народу израильскому и говорит, что вы не захотели. Он оставлен Богом. Бог останавливает свою работу с этим народом. И это действительно так и произошло. Мы видим, это подтверждено двумя сверхъестественными действиями. Первое действие произошло в момент смерти Христа. Помните, завеса в храме разодралась? А завеса закрывала самое святое. Святое святых – то место, куда никто никогда, даже священники не могли войти. Только первосвященник один раз в год после специальных жертвоприношений со специальной подготовкой. И вдруг эта завеса самим Богом разрывается надвое, вход в святое святых открывается для всех людей. Это первое было Божье утверждение того, что эпоха Ветхого Завета, эпоха Израиля окончена, проводится черта. Во-вторых, в день Пятидесятницы Бог дает сверхъестественную способность своим апостолам, апостолам Иисуса Христа, проповедовать Евангелие не на еврейском и арамейском, на который говорили тогда, а на языках всех народов, которые собрались в то место. И этим он говорит, теперь Евангелие звучит везде, на всех языках, без необходимости того, чтобы выучить еврейский или арамейский, чтобы приходить сюда, в Иерусалим, и здесь узнать о богопочитании и о поклонении Богу. Буквально через несколько десятков лет после этого церковь из преимущественно еврейской, мы знаем, превратилась в преимущественно языческую, то есть состоящую из людей, обращенных к Иисусу Христу из язычника. Но в упомянутых нами словах, в словах Иисуса Христа, есть одна очень важная деталь. Прекращая работу со своим израильским народом, Бог подчеркивает, что это будет не навсегда. Посмотрите еще раз, пожалуйста, на эти стихи. Здесь есть важное слово «доколе». Это стих 39. «Се оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». То есть, посмотрите, Бог обещал Израилю Новый Завет, обещал ему многочисленные обетования, Он обещал ему спасение, Он дал ему спасение, и Мессия пришел для того, чтобы его спасти, но мы видим, что они отвернулись от него, не приняли, распяли его, и Иисус говорит, вам оставляется дом ваш пуст, но будет момент, когда вы, вот эти евреи, вот эти Иерусалим, это не просто духовные евреи, не просто какие-то еще, это Иерусалим, он говорит к Иерусалиму, к тем, кто представителям иудейства, которые его выгнали. Он говорит, вы однажды воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. И это очень важная деталь. Эта деталь проливает свет на сложный богословский вопрос. Несколько богословских вопросов, которые с этим связаны. Будет ли еще время, когда Бог обратится к Израилю, как к своему народу? Будет ли особенная возможность для спасения израильского народа? Многие считают, нет. Считают, что так как Израиль не принял посланную им Богу Мессию, то теперь церковь стала Божьим народом, и церковь является новым Израилем, и поэтому все обетования, которые касались народа израильского, они теперь в духовном смысле переходят на церковь, относятся к церкви. И в какой-то степени это так и есть. В какой-то степени какая-то часть благословения, которая была обещана Израилю, она, конечно же, нам принадлежит. Посмотрите, Галатам 3:7 написано, «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». То есть апостол Павел говорит, что мы все, кто уверовал в Иисуса Христа, соединились со Христом. И в Иисусе Христе мы, конечно же, становимся... Иисус Христос – сын Авраама, и мы вместе с Ним – сыны Авраама. Немного ниже, 3 глава 9 стих. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Еще один важный элемент, который говорит о том, что мы не можем это полностью игнорировать. В действительности Новый Завет стал нашим заветом. И мы на это имеем на это полное право. Евреи отвергли, Бог обратился к язычникам, и язычники теперь являются частью спасения и принадлежат, конечно же, и Аврааму. Но говоря об этом, апостол Павел подчеркивает, что распространение Евангелия или благословение Нового Завета на язычников, оно стало возможным именно по причине отпадения Израиля, но это отпадение, оно не будет вечным. Послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. То есть Бог допускает в своем провидении удивительно то, что этот народ, которому так много было явлено, которым сам Сын Божий пришел и жил среди них, этот народ отвергает своего Мессию для того, чтобы мы с вами, которые не имеют отношения к еврейству, которые живут и жили где-то далеко-далеко по всему миру, чтобы мы могли быть привиты. Именно так он говорит, приводит аналогию маслины и говорит о естественной ветви и потом дикая ветвь, которая привита. Посмотрите, 11 глава, 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Здесь очень ясная картина. Бог показывает, что язычники становятся наследниками обетований, данных когда-то Аврааму и его потомкам по причине того, что Израиль отвергает эти обетования, он отвергает Мессию. И здесь нужно отметить, что с момента сошествия Духа Святого евреи могут обретать спасение точно так же, как и язычники. То есть здесь речь о народе, об отвержении народа израильского и о привитии всех остальных людей, которые доверяют Богу через Иисуса Христа. Как мы уже увидели, первая церковь полностью состояла из евреев. Речь не идет о том, что никто из евреев не может спасаться. Точно так же, как мы с вами, точно так же евреи по вере могут обратиться к Господу. Но здесь мы видим еще одну очень важную деталь. Давайте посмотрим на 6 стих. И он сказал: «Мало того, что ты будешь мне моим рабом для восстановления колена Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом для народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли». Вот в этих словах трагедия израильского народа. «Я сделаю тебя светом народов». Я так организую весь процесс, что Израиль отпадет, и ты станешь светом, ты станешь глашатаем спасения для всех тех, кто живет в самых разных концах земли. Но давайте еще раз вернемся к нашему вопросу. Означает ли это, что Божье дело с Израилем, как с народом, окончено навсегда? Будет ли еще время, когда Бог обратится к Израилю? И как мы уже отметили, слова Иисуса Христа «доколе», слово это, оно позволяет нам положительно ответить на этот вопрос. Посмотрите еще раз на 38 и 39 стихи 23 главы Евангелия от Матфея. «Се оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне». И потом что-то произойдет, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. То есть мы сейчас живем вот в это время спасения язычников, в то время, когда Израиль отверг, и когда любой может прийти к Иисусу Христу и обрести спасение. Но вот это слово «доколе» говорит о том, что что-то в будущем произойдет, когда они воскликнут. Апостол Павел подтверждает эту мысль и проясняет ее более конкретно. Опять мы возвращаемся к 11 главе послания к римлянам, 1 стих. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Он говорит о евреях. Никак. Ибо и я израильтянин, от семьи Авраамовой, колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Дальше он пишет в 11 стихе. «И так спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем отпасть? Никак, но от их отпадения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых?» 23 стих. «Но и те, говорится о евреях, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Заметьте, апостол говорит о том, что евреи отпали для того, чтобы мы могли привиться, и он говорит, они пребывают в неверии, но если они уверуют, они назад привьются, как еврейский народ. И вот в конце главы апостол делает прямое утверждение об этом. Посмотрите, 25 стих, мы уже читали это в начале сегодня. «Ибо я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И это завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Заметьте, в это время евреи точно так же обращались, были верующие из евреев, точно так же, как и сегодня. Но он говорит о чем-то другом. Он говорит о народе. Он говорит о том, что придет момент, когда вот это ожесточение израильское, оно остановится, оно прекратится. Когда этот момент наступит? Тогда, когда войдет полное число язычников. Когда последний верующий из язычников покаяться, обратиться к Богу, присоединиться к Церкви Иисуса Христа. И тогда Божья программа спасения язычников окончена будет, и тогда начнется особенное действие, его особенное действие для евреев. Об этом очень ясно сказано в книге пророка Захарии. Захарии 12 глава. Заметьте, мы начали с Исаии, где упоминается спасение иудеев и спасение язычников. Мы посмотрели, как подробно об этом говорил Иисус Христос через слово «доколе». Мы посмотрели, как подробно и детально это объяснил апостол Павел в 11 главе Римлянам. Теперь давайте вернемся в еще в одну книгу Ветхого Завета и посмотрим, как это описано, как это произойдет однажды. 12 глава, Захарии, 1 стих. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит». После этого идет описание войны. Скорее всего, речь идет о той заключительной войне в последнее время. В 9 стихе сказано: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Так вот, таких событий в истории еще не было. Захария пишет после вавилонского пленения. Народ израильский частично, в числе, количество 50 тысяч примерно, вернулись в землю обетованную. Захария пишет в это время. С этой поры, вспомните историю, не было никогда ситуации, когда все народы собрались вокруг Иерусалима, и Господь сверхъестественным образом истребляет все народы, нападающие на Иерусалим. Таких ситуаций не было. Это речь идет о будущем. Речь идет о каком-то событии, которое будет в будущем. Мы не знаем точно, у нас нет точного, есть предположения многочисленные, точное описание, но это точно сказано, что однажды будет это событие, когда все народы будут нападать на Иерусалим. И вот тогда смотрите, что произойдет. 10 стих, 12 глава книги Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Заметьте, это за 400, за 500 лет до рождения Иисуса Христа написано. И здесь уже ясно, что Израиль отвергнет Мессию, и они его пронзят. И они когда-то узрят на того, воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать не о себе, а о нем будут рыдать. Вот это покаяние. Это покаяние израильского народа. «Как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо». И дальше подчеркнуто несколько племен. Для примера просто показаны. Здесь не перечисляются все племена Израиля. Но для примера, чтобы ясно, речь идет, что, ясно было, что речь идет о народе. Племя Давидова особо, жены особо, племя Нафанова особо, племя дома Левина особо, племя Симеонова особо и так далее. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Обратите внимание, что спасение, описанное здесь, происходит через веру в Мессию. Не через то, что евреи ритуалы свои стали выполнять. Пейсы одевать и какие-то хороводы водить. Абсолютно нет. Это будет время, когда они Мессию узнают. Это произойдет, вот здесь описано то, о чем Иисус говорит: «Доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Итак, мы можем сделать несколько выводов относительно будущего. Первое. Мессия пришел прежде всего как Божий ответ народу израильскому в исполнении обетований, которые он давал этому народу. И только потом его спасение, после отвержения Израиля, спасение становится доступным для язычников. Второе. Сегодня мы живем в период, когда все люди, как евреи, так и язычники, обретают спасение через веру в Мессию, в его смерть и воскресение. Мы сегодня видим множество людей из еврейского народа, которые обращаются к Богу, принимают Христа. Конечно же, основная часть евреев, если вы посмотрите, евреи в Израиле, евреи здесь, в Америке, много евреев в разных странах, подавляющее большинство, они не принимают Мессию. А евреи сегодня не принимают Мессию. После того, как последний человек из язычников, предназначенный к спасению, будет спасен, у Бога будет особенное время для обращения всех евреев, которые будут жить на земле в то время. Это эсхатологическое спасение евреев произойдет в результате спасающего действия Божьего в их сердцах, когда вот эти сердца, он возьмет сердце каменное и даст сердце плотяное. Кстати, это тоже обетование, которое касается евреев. Это будет результатом особенного излияния Святого Духа. Итак, мы подробно посмотрели первую цель Мессии – это спасение, спасение Израиля. И потом евреи отвергают, и мы, язычники, теперь получаем эту благодать. Совершенно незаслуженно, абсолютно по благодати. Бог даже нам ничего не обещал. И мы видим, как у Бога есть план во исполнении своих обещаний Израилю. Однажды он верен своим обетованиям. И однажды израильский народ обратится к нему. Теперь давайте коротко остановимся на второй цели. Это Божья слава. Мы остановимся на ней кратко, потому что мы подробно о ней говорили в позапрошлой проповеди. Все вот это то, что описано, все, о чем мы говорили, все это является выражением, проявлением и демонстрацией великолепия Божьей личности. То, кто Бог есть, кем Он является и что Он делает. Седьмой стих. Так говорит Господь, Искупитель Израиля. Опять смотрите, еще раз он подчеркивает, Искупитель Израиля, святой его, то есть принадлежащий Израилю. Он говорит, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелину, то есть он говорит к рабу Господню, который презираем всеми. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Это то, о чем писал апостол Павел. Мы подробно об этом говорили уже несколько раз. Филиппийцам 2 глава, 9 стих. После описания смирения Сына Божьего написано, поэтому и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. То есть смирение, страдание, смерть Иисуса Христа, они имели своей конечной цели славу. Славу Мессии прежде всего и славу Божию. Посмотрите еще раз, чтобы всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, то есть Сын прославлен, и это в славу Бога Отца. Дело в том, что Христос и Его дело величественно само по себе. Истинное величие не зависит от чьих-то мнений о Нем. Это то, что мы видим в Боге. Помните, я много раз об этом говорил. Прекрасные горы стоят, и совсем не обязательно, что кто-то восхищается их красотой. Или роза в вашем гарден, в вашем огороде, на вашей грядке цветет не для того, чтобы ее говорили о ней или восхищались ней. Нет, она просто цветет. Так вот, вот в этом же смысле истинное величие не зависит от чьих-то мнений о нем. Величие Бога, величие Божьего Сына, оно само по себе величественно. Но будет момент, когда это величие признается всем. И об этом говорит здесь апостол Павел в Филиппийцам 2:11. Он подчеркивает, когда небесные, земные и преисподние скажут «Велик Бог». Кто-то будет с восхищением говорить, а преисподние будет со скрежетом зубов то, что они проиграли, в том, что они продолжают противиться тому, кто велик. Описывая Новый Иерусалим, апостол Иоанн пишет так, 21 глава Откровения, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец, то есть тот, кто пострадал, И город не имеет нужды ни в солнце, ни в светильнике, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть весь вот этот процесс искупления, он приводит к тому, что на всю вечность сияет Божья слава. Несколько практических уроков перед тем, как мы помолимся. Почему это важно? Вот то, о чем мы говорим, то, что мы изучаем в книге пророка Исаии, это несколько сложные пророчества. Я пробовал их упростить, насколько возможно, чтобы мы могли погрузиться и понять, о чем же Бог говорит. Но есть несколько очень важных практических уроков. Урок номер один – это неизменность Божьей верности. История с избранием Израиля, обетованием, данным Израилю, отпадением Израиля и потом грядущим спасением Израиля – это история о том, что Божья верность неизменна. Раз Бог сказал однажды, Он это осуществит. Посмотрите, я упомянул Иезекииля, 36 глава, с 22 стиха. Бог обещает Израилю. Слушайте, что Он им обещает. «Посему скажи дому Израилю». Так говорит Господь Бог. «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени». Вот Бог верен не потому, что Израиль хороший, а потому что Бог верен. И Он говорит, ради своего святого имени, которого вы обесславили у народов, куда пришли. Это во время их рассеяния. И я освящу великое имя мое, бесславное, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я влю на вас святость мою пред глазами моими». То есть Бог продемонстрирует свою святость, свою славу, свое величие, свою верность через что? Посмотрите, через что? 24 стих. «Я возьму вас из всех народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас водой чистой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои, будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим». Друзья мои, мы, язычники, стали сопричастниками этих благословений. Но эти слова написаны, обещаны израильскому народу. И Бог говорит, через это все узнают, что я верен. Однажды народ израильский будет собран для того, чтобы сердца новые получить, для того, чтобы дух новый Бог им дал, чтобы сердце каменное было удалено, для того, чтобы они ходили в заповедях, уставы Божьи соблюдали и выполняли. Поэтому мы можем быть абсолютно уверены в том, что Бог, который заботится о своих, о избранных, о тех, кто принадлежит к Нему через Его завет, Он позаботится о нас. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это слово по-русски здесь немножко неточно. «Будет совершать». Посмотрите сюда, на эту сторону. Посмотрите, что здесь говорится. Это более точный перевод оригинала. «And I am sure of this, that he who began a good work in you» — не просто «will continue to do that», but we see «will bring it to completion» – совершит в день встречи с Иисусом, до дня встречи с Иисусом Христом. В этом наша надежда, дорогие мои. В этом наша уверенность. Мы все слабые люди. Мы все спотыкаемся. У нас у всех есть недостатки. У всех есть моменты, когда наша вера слаба. Есть моменты, когда мы где-то блуждаем, по крайней мере, в разуме, и сомнениями наполняются сердца наши. Но знай, дорогой друг, вся история Библии говорит о том, если ты часть Божьего завета, He will bring it to completion. Он доведет это до совершенства. В этом наша надежда, в этом наше упование. И это то, что мы видим вот здесь на страницах истории Ветхого Завета. Итак, это первый фактор, первый урок, который мы видим из этой истории. Это абсолютная Божья верность, неизменная Божья верность. Второй урок – это непостижимость Божьего провидения. Божье провидение – это Божья способность в достижении цели, когда Он использует миллионы факторов, событий, поступков, желаний, чувств, формирование, разрушение империи, технологический прогресс, катастрофическое явление природы и мельчайшие, кажущиеся самые незначительные чьи-то желания, чьи-то действия, которые потом имеют эффект на все то, что происходит. Так вот, Бог это все собирает вместе, переплетает в сложнейшей конфигурации истории, и все это неизбежно служит достижению Его цели. Я думаю, что Божье провидение – одна из самых-самых величественных характеристик нашего Бога. Вот, конечно, Бог велик во всем. Он велик в святости, Он велик в любви, Он велик в своем знании. Но вот умение использовать… Смотрите, мы же все люди. Израиль – это ж люди. Отвергали Иисуса Христа люди. Это реальные люди, которые что-то хотели и что-то не хотели. Они реально действовали. И Бог использует все это для того, чтобы вы и я были спасены сегодня. При этом каждый человек несет свою ответственность. Вот почему апостол заканчивает вот эту часть про Израиль очень мощной песней. 11 глава Римлян, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего, как непостижимы судьбою, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Его, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, и это ведет к славе Божьей, и Ему слава во веки». Аминь. То есть мы говорим о третьем практическом уроке – это неизбежность Божьей славы, неизменность Божьей верности, непостижимость Божьего провидения и неизбежность Божьей славы. Все это, Его верность, Его провидение ведет к Его славе. Давайте еще раз посмотрим 49 главу с 1 стиха. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чревы, от утробы матери моей назвал имя мое и сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, сделал меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня и сказал мне, ты раб мой Израиль, и последнее самое важное, в тебе я прославлюсь». Для каждого из нас сегодня, конечно, очень важно, станете ли вы частью этой славы. Единственный вариант, как это можно сделать, это став соучастником Божьего Завета. Вы можете это сделать сегодня, доверившись свою жизнь Иисусу Христу. Если вы сегодня еще не уверены в том, что вы принадлежите Богу через Иисуса Христа, сделайте это сегодня сердцем своим, возложите свое упование на Него. Откажитесь от себя и своих вариантов построения жизни. Доверьте свою жизнь Ему. И в Нем вы получите Его верность, гарантированную Его провидением и ведущую к Его славе, которая станет и вашей славой.